Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии 739-я встреча у нас с вами сегодня. И мы возвращаемся к книге «Экклесиаст», 4 глава. Я понимаю, что в прошлый раз несколько поторопился, читая 10, 11 и 12 стихи, поэтому я бы хотел сегодня с самого начала к этим стихам вернуться и посмотреть на них еще раз. 10 стих, да, впрочем, мы начнем читать с 9. «Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их. Ибо если упадет один, то другой поднимет товарища своего. Но горе одному, когда упадет, и другого нет, который поднял бы его». Соломон проводит огромный, уникальный эксперимент. В рамках этого эксперимента по поиску счастья он, среди прочего, пытается жить для себя, он для себя любимого. Это называется словом «эгоизм», и выясняется, что жизнь для себя тоже не удовлетворяет. Ничего хорошего из этого тоже не получается. Однако при этом Соломон делает очень важное открытие. Оказывается, что если попробуешь жить для себя, то все равно тебе нужны другие люди. Вот ты пробуешь жить для себя, ты хочешь обрести в этой жизни счастье, ты понимаешь, что сам ты счастлив быть не сможешь. Потому что, ну, например, ты можешь упасть, и тогда некому будет тебя поднять. А тут выясняется, что нужны другие люди. В этом контексте, правда, они нужны именно в жизни для себя. Иными словами, даже если ты живешь для себя, то верны вот эти принципы. Если один упадет, то другой поднимет товарища своего. Но горе одному, когда упадет, и другого нет, который поднял бы его. Вот люди, которые говорят о том, что мне лучше одному, мне нравится быть одному и так далее, либо чего-то не понимают, либо лукавят, либо пока еще не встретились с действительно сложными ситуациями. Потому что даже такой человек, даже человек, который говорит, что мне нравится быть одному, рано или поздно столкнется с одиночеством. Это может быть практическое одиночество, когда ему нужна помощь, а помощь получить неоткуда. Или это может быть, что называется, одиночество духа, ну, когда он понимает, что рядом с ним нет никого, а у него возникает какая-то духовная проблема, духовная потребность, и вот в одиночестве эту потребность никак не восполнить. Знаете, я в детстве очень любил прижаться во сне к отцу, или даже не во сне, а когда просыпаешься уже, мы жили в маленькой комнатке и спали зачастую на одной кровати. И вот 11 стих. «Также, если лежат двое, то тепло им, а одному как согреться». Вот такая история, которую на самом деле многие из нас ощущали с детства. Но потом начинается взрослая жизнь, и эта история как бы отступает на второй план. Однако совсем забывать о ней мы не можем. Мы понимаем, что нам нужны другие люди, которые рядом с нами. Да, действительно, лучше двоим быть вместе, лучше двоим быть рядом. Тут еще есть один момент. Даже люди, которые не знают Бога и при этом, ну, например, начинают бизнес. Даже такие люди хотят, чтобы рядом с ними были другие, потому что они понимают, что от помощи других, от поддержки других, от участия других зависит их бизнес, зависит их успех. И вот ради успеха они также начинают выстраивать отношения с другими людьми. Даже если Бог вынесен за скобки, вот эта истина о том, что мы нужны друг другу, оказывается чрезвычайно важной. Я скажу на самом деле больше. Вот большинство библейских истин так или иначе принимаются и неверующим миром. Потому что мироздание, оно ведь одно, оно едино. Законы жизни для нас не меняются после того, как мы становимся верующими людьми. Дух Святой живет в нас, да. Бог руководит нами, Бог ведет нас. Но законы жизни не меняются. По этой причине то, о чем мы читаем в Священном Писании, относится во многом, не во всем, но во многом, как к верующим людям, так и к неверующим. Да, есть духовные темы, которые без Христа не имеют смысла. Однако вот то, о чем мы читаем здесь, в книге «Экклесиаст», оно, в общем-то, относится ко всем. 12 стих. «И если станет преодолевать кто-либо одного, то двое устоят против него, и нитка втрое скрученная не скоро порвется». Преодолевать или одолевать? То есть, когда на нас нападают, нам важно, чтобы рядом с нами были другие люди. Нам важно, чтобы мы не оставались одни. Кто-то скажет, ну какие же нападения сегодня? Сегодня у нас такое спокойное, безбедное существование. На самом деле нападения есть и сегодня. И нападения эти бывают очень разными. Мне один знакомый рассказывал историю о том, как он поехал отдыхать в гостиницу, в отель. И вот в этом отеле поздно-поздно ночью играла музыка. И люди, постояльцы этого отеля, гости этого отеля стали жаловаться. Они стали говорить, ну почему эта музыка играет? Им было сказано, что если мы выключим музыку, то будут недовольны люди, которые сидят в баре. Так вот, этот мой знакомый пошел и посмотрел. В баре сидело человек 10. В гостинице было человек 200-250. То есть то, что сказал менеджер, по сути сводилось к следующему. Если сейчас 250 человек будут довольны, ну, потому что будет тишина, то 10 завсегдатаев бара будут недовольны. И для нас важнее эти 10 завсегдатаев бара. Мой знакомый собрал еще несколько гостей этой гостиницы, они вместе потребовали выключить музыку, что и было сделано. Как раз проявление того, о чем мы читаем здесь в 12 стихе. Сказать, что хочешь быть один, это работает лишь на некоторое время. Но иногда действительно нужно отдохнуть от людей. Действительно есть такое время уединения с Богом, и это действительно важно. Но это короткая перспектива. Рано или поздно, однако, такое одиночество придется нарушить. Просто потому, что Бог действительно создал нас друг для друга. Когда мы с вами читаем книгу «Бытие», когда Бог говорит «нехорошо человеку одному», да, конечно, речь в контексте идет о заключении брака, о семейной жизни, потому что речь идет о том, что Адам один, и Бог собирается создать для Адама помощницу, соответственную ему. Мы с вами об этом уже читали, когда читали книгу «Бытие». Ой, как давно это было, друзья мои. Но при этом ведь, когда речь идет о проблеме одиночества, это не только про брак, это не только про семью. В принципе, человеку плохо быть одному. Бог сотворил нас такими, что мы нуждаемся друг в друге, но еще, естественно, и прежде всего, мы нуждаемся в Боге. И то, и другое. А дальше 13 стих, и здесь меняется тема. «Лучше бедный, но умный юноша, нежели старый, но неразумный царь, который не умеет принимать советы. Ибо тот из темницы выйдет на царство, хотя родился в царстве своем бедным». Интересно, что ведь сам Соломон прошел и через то, и через другое. Он тоже был бедным, но умным юношей. Да, он был царским сыном, но давайте вспомним, что ведь Давид гораздо больше любил другого своего сына, Авессалома. Предполагалось, что именно Авессалом станет царем. И если бы не мятеж Авессалома, наверное, так бы оно и было. Соломон прошел от непризнанности до царства. Он прошел весь путь сначала до конца. 14 стих объясняет смысл 13-го. 13-й просто декларирует, что бедный, но умный юноша лучше, чем старый, но неразумный царь. А 14 стих объясняет, почему это так. Ибо тот, то есть бедный юноша, из темницы, это, кстати, не обязательно означает заключение, это может значить также такое неизвестное никому существование. А вот эта темная, непонятная, неизвестная часть жизни. из темницы выйдет на царство, хотя родился в царстве своем бедном. Дело в том, что у молодого и умного есть перспектива, у старого и глупого перспективы нет. Интересно, что Господь действительно сопровождает жизнь человека. Богу не все равно, что с нами происходит. Я далек от того, чтобы разделять американскую модель, знаете, как в старых американских книжках, да, вот он вышел с рюкзаком за спиной и буханкой хлеба под мышкой, он отправился из темной заброшенной деревеньки, и он постепенно сделал себе карьеру, он из никому неизвестного бедняка стал президентом. Все-таки, особенно в нашем современном сегодняшнем мире, это так не работает. Я не буду выяснять и разбираться, почему так не работает. Это не наша тема на сегодня. Однако очевидно, что Господь ведет человека, который предан Ему. Есть немало историй людей, которые действительно вышли из очень тяжелого существования, из очень тяжелой жизни, из очень тяжелых условий. Они преодолели проблемы, они преодолели трудности. Господь провел их через это преодоление. Так что 14 стих, он, собственно, вот об этом. А дальше 15-16 стихи, я бы хотел их прочитать вместе. «Видел я всех живущих, которые ходят под солнцем, с этим другим юношею, или, кстати, можно перевести также вторым юношею, который займет место того, то есть первого. Не было числа всему народу, который был перед ним, хотя позднейшие не порадуются им, и это суета и томление духа». О чем это? Текст и в оригинале, и в русском переводе достаточно сложен. В разных комментариях вы найдете разные взгляды и разные пояснения того, о чем здесь говорится. Одно из пояснений, причем наиболее распространенное, звучит так. Речь идет о ситуациях, когда второй занимает место первого. Речь идет о ситуации, когда тот, кто родился позже, или тот, кто родился, ну, скажем так, изначально на более низком уровне, занимает место того, кто в принципе был выше или родился раньше. Собственно, именно так было, например, с Исавом и Яковом. Исав был первый юноша, Яков – второй юноша. Фактически Яков занимает место Исава. Бог выбирает сам, Бог делает свой выбор. «Видел я всех живущих, которые ходят под солнцем, с этим вторым юношею, который займет место первого». Вот эта ситуация, когда вдруг выясняется, что есть кто-то, кто занимает место. Бог на самом деле замечательно порой устраивает. Я слышал истории из церковной жизни, когда, ну, есть, например, некий молодой человек из христианской семьи, из верующей семьи, и почему-то все предполагают, что именно он будет пастором церкви, что именно он возглавит какое-то движение, что именно он займет определенное место или получит определенную должность. И вдруг появляется кто-то, кто, ой, ужас какой, не в христианской семье вырос. Ой, кошмар какой, я использую сейчас такое церковное выражение, из мира пришел. Ну, слава Богу, что он пришел, да, он был неверующим, он стал верующим, он пришел в церковь. И вот этот, с точки зрения человека, пришедший неизвестно откуда, обходит этого пасторского сыночка. Кошмар, да? Нет, не кошмар. Дело в том, что Бог сам делает свой выбор. Он сам определяет, кто и где будет находиться. Он сам решает, кто и чем будет заниматься. Наше дело быть послушными Ему. И иногда Его решения нас могут изрядно удивить.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Еще одна мысль, которая, ну, проистекает из 16 стиха, особенно второй части. Я прочитаю еще раз. Не было числа всему народу, который был перед ним, хотя позднейшие не порадуются им. И это суета и томление духа. Опять-таки, это по-разному можно понимать, особенно позднейшие не порадуются им. Позднейшие можно также переводить «не узнают его», «не оценят его». Это вот о чем. И опять, в данном случае я приведу понимание, которое наиболее популярно, наиболее распространено. Я согласен с этим пониманием. Не было числа всему народу, который был перед ним. Иными словами, когда этот человек жив, когда этот человек на своем месте, когда этот человек выполняет свою функцию, его считают лучшим, его считают неповторимым, его считают просто уникальным. И ему льстят, и ему говорят очень приятные вещи. И, может быть, кто-то реально полагает, что этот человек велик. А дальше он умирает. И вот конец этого стиха. Хотя позднейшие не порадуются им. Человек умирает, и вдруг выясняется, что никакой он не крутой, никакой он не идеальный политик, не идеальный проповедник. Вдруг выясняется, что его заслуги при жизни были преувеличены, были раздуты. Вот такая суета-сует. Ситуация, когда к человеку одно отношение, пока он жив, но потом он умирает, и выясняется, что не все было так однозначно. Примеров этого мы с вами видели немало и в нашей истории, в истории нашей страны. Я думаю, что и в истории наших окружений, может быть, на работе, даже в церкви. Да, когда человека считают уникальным, неповторимым, самым-самым, а потом вдруг его забывают. Порой заслуженно забывают, а порою даже незаслуженно. И тут мы с вами переходим к следующей теме. Кстати, интересно, что 17 стих 4 главы, да во многих других переводах, и нерусских переводах тоже, на самом деле отнесен уже к 5 главе. Я думаю, что действительно правильнее было бы отнести его к 5 главе, потому что в этом стихе начинается новая мысль. Соломон попробовал многое. Он попробовал деньги, он попробовал богатство, он попробовал самоудовлетворение, он попробовал добрые дела, он попробовал эгоизм, жизнь для себя. А теперь он решил попробовать еще одно средство. Он решил попробовать религию. Я понимаю, что то, что сейчас скажу, кому-то из вас покажется по меньшей мере странным. Но я все же скажу это. Вы знаете, сколько вреда принесла миру религия? Посмотрите на языческие религии прошлого. Посмотрите на некоторые современные религиозные страны. Страны, где процветает религия. Вот не отношения с Богом, а именно религия. Посмотрите, к чему приводит религия, религиозность. И вы ужаснетесь. Была такая популярная песня «Losing my religion». Я теряю свою религию или теряя свою религию. И знаете что, друзья, если у вас сегодня есть религия, религиозность, то я умоляю вас, откажитесь от нее. Потеряйте эту религию, оставьте эту религиозность ради Христа. Кстати, ради Христа в данном случае, как вы понимаете, это не просто усиление моей просьбы. Это еще и то, что будет в вашей жизни вместо религиозности. Когда мы что-то оставляем, у нас создается пустота. И эта пустота должна быть заполнена. И вот когда я говорю «оставьте вашу религиозность ради Христа», это означает, что вы оставите религиозность, в сердце будет пустота, и эту пустоту заполнит Христос, тот единственный с большой буквы, кто должен бы ее заполнить. Я уверен, что христианство – это не религия. Смысл христианства не в форме. Формы могут меняться. Если бы мы с вами сегодня увидели христианскую церковь 15, 10, 5, да и 1 века, я думаю, мы бы немало удивились. Потому что формы были бы другими. Если сегодня проехать по нашей планете, увидеть христианские церкви в разных странах, то вы тоже удивитесь, потому что формы будут разными. Смысл христианства никак не в форме. Он в личности Иисуса Христа и в наших отношениях с Ним. И вот начинается раздел книги «Екклесиаст», который говорит как раз о религиозности. «Наблюдай за ногою твоею, когда идешь в Дом Божий, и будь готов более к слушанию, нежели к жертвоприношению. Ибо они не думают, что худо делают». Есть люди, которые считают, что, приходя к Богу, приходя в Божий дом, в церковь, они тем самым делают Богу одолжение. Они жертвуют, и жертвуют много. Они отдают. А Соломон говорит: а ты послушай, ты прислушайся. Кстати, есть такие церкви, в которые ходить-то не стоит. Просто оттуда надо бежать. Потому что на кафедре и вокруг кафедры ничего Божьего уже не остается. Церковь превратилась в человеческую организацию. Бежать оттуда надо, а не приходить туда. Наблюдай за ногою твоей, когда идешь в Дом Божий. Понимай, куда ты идешь. Понимай, зачем ты туда идешь. Понимай, что тебя туда ведет. Очень часто, приходя в церковь, мы как будто говорим Богу, даже если это не озвучиваем, мы как будто говорим Богу: Боже, я вот сейчас для тебя сделаю одно, другое и третье. И, собственно, религиозность зачастую выражается в том, что мы считаем, будто нашим послушанием и нашими конкретными делами мы можем угодить Богу. И дальше мы не только делаем, а еще и обещаем. Вот здесь эта связь. 17 стих говорит о мотивации нашего прихода в церковь, нашего прихода в храм. А дальше с 1 стиха 5 главы говорится об обещаниях. Помните: скорее слушай, чем жертвуй, скорее слушай, чем говори. И вот 1 стих. «Не торопись языком твоим, и сердце твое да не спешит произнести слово пред Богом, потому что Бог на небе, а ты на земле, поэтому слова твои да будут немногие». Многим из нас очень хочется что-то сказать Богу и очень хочется что-то сделать для Бога. Смысл в данном случае совершенно очевиден. Не принимайте решения, движимые эмоциями. Я знаю конференции, которые, кстати, проводят зачастую очень хорошие христиане. И обычно это бывают молодежные конференции, на которых в конце конференции, когда люди такие воодушевленные, ведущий конференции спрашивает, кто хочет посвятить свою жизнь служению Иисусу Христу, ну или, допустим, конкретнее, миссионерскому служению. И люди поднимают руки, а иногда даже заполняют специальные карточки. Знаете, я всегда чувствую себя как-то неуютно и неловко в этой связи. Дело в том, что многие из этих людей принимают решение эмоционально, импульсивно. Они не могут продумать то, что делают. Потом к этому человеку можно подойти и сказать: ну ты же сказал, ты же обещал, теперь исполняй. И это будет правильно, потому что обещание, данное Богу, должно быть исполнено. Но есть и другой подход. Подумай много раз, помолись серьезно, проведи время в уединении с Богом, прежде чем в принципе давать обещание. Второй стих. «Ибо как сновидения бывают при множестве забот, так голос глупого познается при множестве слов». Иными словами, есть люди, которые говорят: «Да-да-да-да-да, обязательно, я все сделаю, я вот даю обещание». И в результате ничего. Это одни слова. Кстати, одна из критик даже не христианства, а христианской жизни заключается в том, что христиане слишком много говорят. Христиане распыляют слова на ветер, и за этими словами ничего не стоит. Третий стих. «Когда даешь обет Богу, то немедли исполнить его, потому что он не благоволит к глупым, что обещал, исполни. Когда ты даешь обещание, когда ты говоришь Богу «да», делай и делай сразу. А как часто мы и в отношениях с Богом, и в отношениях с другими людьми даем обеты, даем обещания и не собираемся даже эти обещания исполнять. Это уже не просто про то, что человек обещал, а потом либо не смог, либо забыл. Нет. Сейчас зачастую бывает и так, что человек обещает, изначально понимая, что не будет исполнять это обещание. Странно? Ну, подумайте о своей жизни. И задайте себе абсолютно честно перед Богом вот какой вопрос. Могу ли я вспомнить ситуации в моей жизни, когда я пообещал что-то просто, чтобы пообещать? Ну, потому что в этой ситуации не пообещать было бы странно. Могу я вспомнить ситуацию, когда я обещал, допустим, о ком-то помолиться? Или кому-то позвонить? Или что-то сделать? Просто потому, что от меня ожидалось, что я это пообещаю. Но я изначально понимал, что исполнять этого не буду. Кстати, на это есть Божий закон, конкретно на отношения с Богом, на обещание, которое мы даем Богу. Если ты клянешься, обещаешь Богу, исполняй. Мы с вами об этом читали в книге Левит. Это вам, друзья мои, не религия. Это не какой-то набор традиций, правил, установлений. Это жизнь и общение с живым Богом. И поэтому, да, обещал, исполни. 4 стих. Лучше тебе не обещать, нежели обещать и не исполнить. Не дозволяй устам твоим вводить в грех плоть твою, и не говори пред ангелом Божиим, это ошибка. Для чего тебе делать, чтобы Бог прогневался на слово твое и разрушил дело рук твоих? Это очень серьезная проблема. Я думаю, что придет момент, даже нет, не думаю, а знаю. Мы читаем об этом здесь, в 5 стихе. Придет момент, когда с каждого из нас Бог спросит за наши слова и за наши дела. И мы не отговоримся, мы не отмажемся, мы не оправдаемся тем, что вот на меня эмоционально воздействовал. И вот я что-то сделал импульсивно. Понимаете, мы с вами стоим перед живым Богом. И вот по этой причине тем более важно отвечать за свои слова. Соломон ставит огромный эксперимент. Он смотрит вокруг. Среди прочего, он понимает бессмысленность всего того, в чем люди пытаются найти счастье. Но по ходу этого эксперимента он делает для себя также несколько важнейших открытий. Например, он понимает, что близкое общение с другими людьми, которое дал нам Бог, это неотъемлемая часть нашей жизни. Без этого просто ничего не получится. Он понимает также, что религиозность не может заменить живых отношений с живым Богом. А в отношениях этих важно быть серьезным, а не просто трепетным. В следующий раз продолжим. Пока всего доброго и да хранит каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.